Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсе аўторка 26 жніўня.
Новы школьны год. Чаго чакаць бацькам і дзецям?
Мабільнік адняць, дрон сучыць.
Візіт кардынала Гуджэроці. Ці сустрэнецца ён з Алесем Беляцкім?
У Ватыкане насамрэч маніторыцца і медыі беларускія, і выказванні беларускіх розных палітыкаў.
Лукашенко взялся за туризм. Ці поедут замежники?
Изобретать велосипед абсолютно не надо. Нужно посмотреть, как работает та же индустрия в других странах, и взять лучше.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1 верасня беларускія дзеці дружна пойдуць у школу, дзе ў гэты дзень іх будзе чакаць усяго адзін урок, але з доўгай назвай. Эстафета пакаленняў, захоўваючы мінулае, ствараем будучыню.
Падчас яго школьнікі будуць слухаць цытаты Лукашэнкі, пісаць ліст піянерам 2075 года і складаць турыстычны маршрут па Беларусі, папярэдні заслухаўшы лекцыю пра нацыянальную бяспеку, якая магчыма дзякуючы мерапрыемствам пад кіраўніцтвам галоўнай асобы ў краіне.
Ну, гэта вось так пішуць у метадычках. Ну, а пра сітуацыю ўвогуле ў беларускай адукацыі ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наша журналістка Марыя Вайтовіч і былая выкладчыца факультэта міжнародных адносін БДУ, гісторык Роза Турарбекова.
Пытанне з чату ад панашкі. Былі навіны пра невыносныя ўмовы працы ў БДУ. Як лічыць спадарня Роза, гэта естественнае развіццё? Як павінна адносіцца да тых, хто спакойна назіраў за незаконным звальненнем калег?
Я не знаю, насколько сейчас невыносимы условия работы в БГУ. Я думаю, что вообще, в принципе, все, что сейчас творится в сфере среднего и высшего образования, и даже в садах, это в целом, ну, можно сказать простыми словами, маразм, да, вот, или деградация. Можно сказать словами более, так скажем, академически выверенными. А вот, например, как то ресоветизация, то есть буквально до возвращения к советским, даже не практикам, а к советской системе. Вот, деевропеизация, то есть изоляция идет, и Европа фактически, ну, как бы в разных формах вычеркивается, да, или объявляется врагом. Вот, и примитивизация, то есть уровень, да, скажем так, и знаний, и учеников, и студентов, и уровень преподавания может становиться в этих условиях более примитивным не потому, что специалисты плохие, а потому что, например, программы, они настолько идеологизируются, особенно если касается социально-гуманитарных, да, наук, что в таких условиях получается достаточно, ну, нет пространства для академической свободы. Если нет пространства для академической свободы в университете, то это примитивизм, ребята. Ну, это я вам очень мягко еще сказала, да.
Спадарня Роза, я веду, что вы сошите за новинами, так, и вот что можно сказать, насколько адрознивается вот сённяшняя адукацыя ад таго, што нават было там 3-4 гады таму. Што за чым мы так, за чым мы назіраем сёння?
Ну, уже ранее столько раз отмечалась это идеологизация образования, да, это милитаризация, а вот там секьюритизация, я про это ещё буду говорить. Вот. И сейчас мы наблюдаем еще ресоветизацию и деевропеизацию. Что это такое? Что за всеми этими словами стоит вот конкретно? Идеологизация. Тут все очень четко. Во всех вузах страны, во всех без исключений, на всех факультетах. Физика, математика, история, там, я не знаю, на любом факультете введены идеологические курсы. Идеология белорусской государственности, история идеологии белорусской государственности, это самая современная политэкономия, ну, философия, ладно, бог с ней. И введены, например, курсы по Великой Отечественной войне, вот, которая преподается, ну, с определенной интерпретацией, как вы знаете. Вот. Что касается школ, школьного образования. Вот у меня буквально новости последние, да, что произошло за последний там год. Угу. Мало того, что в школах, как вы знаете, вводятся специализированные классы с 9 класса, в некоторых школах так называемые военные классы, или там, где подготовка подготовка, более усиленная именно военная подготовка. Плюс ко всему приходит сообщение о том, что в рамках вот этого курса начальной военной подготовки сейчас стали вводить практику в виде учений. Дети принимают участие в учениях, чего не было в советских школах, это изобретение. Вот раньше было 5 дней, сейчас увеличили до 10 дней. Сборы, учения несовершеннолетних. Я не знаю, что там, как с оружием они там. Просто, ну, у меня волосы лично дыбом стоят. Это второй момент. Третий момент, связанный с возвращением советской практики к советской системе, введение в выпускных классах. Раньше это называлось УПК, учебно-производственная курсы. Да? То есть один день, целый день. Вот, представьте себе, выпускники, у них там 5-6 учебных дней, да, из которых один день, целый день вырывается на вот это вот приобретение какой-нибудь там рабочей профессии, а 4 дня только как бы на учебу. И я точно знаю, что родители, где уже вводится вот это вот УПК, забирают из этих школ документы и пытаются втиснуться в другие школы или гимназии с тем, чтобы их ребенок все-таки не 4 дня, а 5 дней или там 6 дней учились нормально. Это выпускные классы, потому что они готовятся для поступления в вуз. Вот, это одна новость. Вторая новость, что касается истории. Вы помните эту историю с тем, как дети рвали билеты по истории?
Так.
Так вот, секрет-то прост. Оказался, почему они это делали. Да? Мне уже потом как бы постфактум рассказывали. А дело в том, что в течение года, прошлого учебного года, ввели так называемые факультативные занятия по истории. На самом деле они были обязательными для всех выпускных классов. Они учили историю в соответствии с, той, с теми формулировками, которые были приняты. При этом они учили не учебник, они учили билеты. Я не знаю, вы как студентка, вы вообще помните, да, вот это вот, когда они учили билеты, тебе надо буквально вызубрить, чтобы все формулировки были правильные. Целая суббота была отдана на это. Для детей выпускных классов, которые, например, хотят поступить, я не знаю, там на программистов, на дизайнеров, но суббота это был день, посвященный тому, чтобы выучить вот эти билеты. И историю поставили, по-моему, там вторым экзаменом, насколько я помню. И это вызвало отторжение у детей.
Угу.
Это вызвало отторжение у детей. А вот в чем секрет. Поэтому это называется ресоветизация в целом. Ресоветизация. Ну, плюс вот милитаризация, то, о чем я вам говорила, то, что сейчас детей заставляют в старших классах в рамках начальной военной подготовки еще и на сборы, учения несовершеннолетних. У меня вопрос, они там с оружием, что ли, бегают по полигону?
Гэта праграма «Еўразум», у якой Марыя Вайтовіч і Роза Турарбекава абмяркоўваюць асаблівасці цяперашняй беларускай адукацыі.
Я чула, што дзяцей будуць вучыць кіраваць дронамі.
Хорошо, мабільнік адняць, правильно, дрон сучыць. Нормальна, короче, што я магу сказаць, нічу хорошого. Ну і дэеўрапеізацыя это адна з самых трывожных, с моей точки зрения, тэндэнцій. Тогда, когда, в принципе, получается, и Европа закрывается, понятно, по каким причинам, да, и детям внушается, и детям, и студентам внушается, что Беларусь является уже не частью европейской системы безопасности, да, а что она является частью евразийской системы безопасности. Причем это официальный такой дискурс идет. Понятно, что он идет из Москвы, а как бы это вторится все в Беларуси. Есть, конечно, не все так ужасно, не все так плохо. Есть люди, которые сопротивляются. Есть так называемый красно-зеленый патриотизм. У меня большой вопрос, конечно, только к ним, как они формулируют роль Беларуси в европейской истории, дабы не вычеркнуть вот эту вот европейскость, да, европейскую идентичность, от которой, к сожалению, я вижу вот с учетом усилий Москвы, да, вот семимильными шагами они пытаются вычеркнуть буквально Беларусь из европейской истории или европейскость из белорусской истории, да, буквально. Вот, и делать акцент постоянно на советском прошлом, может быть, на имперском прошлом, то есть когда Беларусь стала частью Российской империи. Но все, что касается Великого княжества Литовского и всего вот этого вот периода, когда Беларусь не являлась частью вот этого имперского или неоимперского образования, вот у меня вопрос, где здесь вот эти вот акценты? Скорее всего, акценты все-таки делаются на советскости. И как как мы с вами видели уже, да, вот эти рекомендации относительно первого дня учебного, какой надо провести урок, на какую тему, какие там рекомендации, какие там основные ёлки-палки ценности, извините, потому что ценностями это сложно назвать, да. А вот это все свидетельствует о ресоветизации, то есть все больше и большему акценту на советской истории, как буквально ценном наследии историческом. Под историческим наследием подразумевается далеко не ВКЛ, вот, далеко не вот эта европейскость, а именно вот эта часть. А все остальное, по всей вероятности, будет или игнорироваться, но она отодвигается на второй план, по крайней мере. Но некоторые вещи полностью вычеркиваются. Угу.
У нас такое питание у часа спадара Анджей, не могу прочитать прозвище. А что мешает родителю или опекуну написать заявление директору, что его ребенку не нужны те или иные занятия, и он, скажем, будет находиться в библиотеке, если там они в середине учебного дня? Насколько такое максимально у Беларуси?
Немагчыма. Не, вы можете написать. И какие последствия будут, ну, вполне очевидно, что возможны репрессии, да, в отношении таких родителей. А еще раз повторюсь, вот эта история с билетами по истории, а те занятия, которые были введены факультативные, как вы знаете, факультативные, это значит не обязательно, но туда загоняли буквально всех, потому что такое было распоряжение сверху. А кто может написать такое заявление? А, ну, если раньше, например, вот что касается того, что было до 2020 года, я могу просто привести пример на примере своих детей, да, например. Вот. Я была против вступления моего сына в какого рода там пионерские, там БРСМ и прочие организации. И нас, ну, очень, не очень настойчиво, но просили написать заявление, почему, или там, ну, обосновать, почему ребенок не может вступить в БРСМ. У меня была классическая, как бы, как это сказать, отговорка. Я говорила о том, что в рамках вашей идеологии, там, БРСМ, да, как вы определяете свое отношение к Богу? Не смогли определить отношение к Богу. Я говорю, извините, я мусульманка, и для меня это очень важно. Раз у вас не определено отношение к Богу, мой сын чисто по религиозным соображениям, я как мусульманка и с традицией мусульманской семьи, я не могу отдать своего ребенка в организацию, которая является наследницей атеистической организации под названием ВЛКСМ. Все. Ну, знаете, после такого грозного заявления с моей стороны от меня просто отстали. Вот. Но я не позволила. И потом уже и сын, как бы, когда он подрос, он не вступал ни в какие организации. Но у меня сын закончил школу в 2018 году. Вот. А теперь ситуация совсем другая. Я практически уверена, что на родителей оказывается всяческое давление. И это давление совсем не такое, какое было тогда, до 2020 года. Если кто-то не понимает, в чем заключается разница между ситуацией до 2020 года и после 2020 года, просто посмотрите на количество политзаключенных и количество людей, прошедших через административные задержания или административные наказания.
Коли шире, я тоже не могу до конца зразуметь, коли, например, семья, яка недзе засвятілася падчас пратэстаў, так? Ці калі гэта звычайныя там беларусы, якія сядзелі дома, у палітыку не лезуць, але вось не хоча там дзіцяці там ісці ў гэты БРСМ. Я таксама вучылася даўно, у нас гэта толькі пачыналася тады, вось гэта ўвесь БРСМ. Мы ўсім класам усталі і сказалі, што мы не будзем ўступаць. Нас запыталіся, чаму? Мы сказалі, што ў нас у школе ёсць свая арганізацыя, якую мы збілі з нашым выкладчыкам, мы займаемся тым жа самым, вось, толькі без палітыкі. Робім канцэрты, ездзім там, дапамагаем жывёлам, там валанцёрам і гэтак далей. Ну, нам сказалі, што нібыта там з экзаменамі будуць нейкія праблемы. Вось, але ўсё, на гэтым усё скончылася, усе разумелі, што сапраўды нам ёсць чым займацца. К чым можна маніпуляваць сёння, размаўляючы з людзьмі, якія не выходзілі на акцыі і працуюць сабе там, жывуць?
Ну, они же не слепые. Они же не слепые, они же не дураки. Вот всё, что касается собственной жизни, они не слепые, они не дураки, они понимают, чем может угрожать. Любое возражение сейчас против официальной линии, чем это может угрожать лично для них и для их детей. Они это прекрасно понимают, уже не говоря о стукачах, которые с удовольствием еще и напишут про них. А то, что сейчас могут запросто запустить СОП, так называемый, да, стандартная операционная процедура по тому, что делать заявление о как-то там социальной неблагонадежности, да, родителей. А вот, и я думаю, что достаточно одного прихода социального работника к вам домой, чтобы такие люди испугались. А вот уже не говоря о том, что, ну, как бы полицейское государство сейчас в Беларуси, оно полицейское во всей красе. Я думаю, они умеют сравнивать. Именно потому, что они не выходили и были вне политики. Они себя считают ужасно умными, да. Но при всем при этом они не слепые, не дураки. Они понимают, чем это чревато. Вот это буквально, да, советское понимание, чем это чревато. То есть оно такое неопределенное, но то, чем оно чревато. Чревато серьезно. Они же это видят на примере своих соседей, друзей, родственников, а родителей одноклассников. Это все происходит рядом с ними.
Угу.
Каждый день.
У эфіры Еўрарадыё была кандыдатка гістарычных навук, выкладчыца Роза Турарбекава. Яна празважала пра ідэалагізацыю беларускай адукацыі і пра тое, да чаго гэта можа прывесці.
Далей у праграме Еўразум.
Візіт кардынала Гуджэроці. Ці сустрэнецца ён з Алесем Бяляцкім?
У Ватыкане насамрэч маніторыцца і медыі беларускія, і выказванні беларускіх розных палітыкаў.
Лукашенко взялся за туризм. Ці поедуть замежники?
Изобретать велосипед абсолютно не надо. Нужно посмотреть, как работает та же индустрия в других странах, и взять лучше.
Сустрянемся после новин спорту.
На Еврорадио новины спорту. Беларускі паўабаронца Максім Кірэяў стаў гульцом бельгійскага Мехелена. Клубу трансфер абышоўся ў 800 тысяч еўра. Кантракт разлічаны на 4 сезоны. Кірэєва прадставілі як маладога бельгійца з беларускімі каранямі, што сведчыць пра другі пашпарт у беларуса. Футбаліст атрымаў 10 нумар і адзначыў, што знаходзіцца на завершальнай стадыі рэабілітацыі пасля траўмы. Пакуль ён не выкліканы ў зборную Беларусі. У мінулым сезоне Мехелен заняў 9 месца, а цяпер пасля 5 тураў ідзе пятым. У англійскай прэм'ер-лізе на пачатку сезона ўжо гучна заявілі пра сябе юныя таленты. Учора 16-гадовы Рыян Гумоа прынёс Ліверпулю перамогу над Ньюкаслам 3-2, забіўшы на апошніх хвілінах. Раней за Арсенал дэбютаваў Макс Доўман, які выйшаў на замену і зарабіў пенальці ў матчы з Ліцам. А ў Манчэстэр Юнайтэд ужо трэніруецца з асноўным складам 14-гадовы Джэй-Джэй Габрыэль. 18-гадовы беларус Дзяніс Лазавік выйграў прэстыжны шахматны турнір International Chess Festival у Абу-Дабі, набраўшы 7 з 9 магчымых пунктаў. Столькі ж ачкоў у іншага беларуса Максіма Царука, які заняў 5 месца. Яшчэ адзін беларус Артём Стрыбук зарабіў 5 ачкоў і стаў 56-м. Вядомы ў мінулым тэнісіст Барыс Бэкер заявіў, што расіянін Даніил Мядведзеў павінен шукаць прафесійную дапамогу пасля свайго публічнага нервовага зрыву на турніры Юніус Оупен. Мядведзеў прайграў у першым раўндзе Бенджаміну Бонзі. Падчас матчу расійскі тэнісіст спрабаваў адпрэчыць судзейскае рашэнне і канфліктаваў з суддзёй, што прывяло да перапынку гульні больш чым на 6 хвілін. Ён паказваў абражальныя жэсты ў бок суперніка, а пасля паразы Мядведзеў разбіў ракетку. Бэкер акцэнтаваў увагу на важнасці псіхалагічнай падтрымкі спартсмена. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Неўзабаве Беларусь наведае кардынал Клаўдыя Гуджэроці, якога папа Леў 14 прызначыў галоўным па справах усходніх цэркваў, а яшчэ спецыяльным пасланнікам на ўрачыстасці з нагоды 100-годдзя пінскай дыяцэзіі, якая адбудзецца ў кастрычніку.
Гуджэроці не новая фігура для Беларусі. На пачатку 2010-х ён служыў апостальскім нунцыем, сустракаўся з палітвязнямі, у тым ліку Алесем Бяляцкім, прыязджаў на Буцлаўскі фэст.
А ў 20-м, пасля яго ўмяшальніцтва ў справу, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч змог вярнуцца дадому. Яго не ўпускалі ў Беларусь лукашэнкаўскія ўлады.
Дык чаго чакаць ад сёлетняга прыезду Гуджэроці ў нашу краіну? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі журналістка Марыя Вайтовіч і тэалагіня Наталя Васілевіч.
Гаспадарня Наталя, як вы ацэньваеце прызначэнне кардынала Гуджэроці пасланнікам у Беларусь? І ці можа гэта быць не проста сімвалічнай падзеяй?
Я думаю, што гэта важная падзея, і гэта падзея важная, таму што не так часта прыязджаюць нейкія прадстаўнікі ці святога пасаду, ці іншых там заходніх краінаў у Беларусь. І нагодай для гэтага юбілей, святкавання юбілея Пінскай архідыяцэзіі, але безумоўна мы чакаем, што будуць сустрэчы на вышэйшым узроўні, і кардынал Клаудыё Гуджэроці, гэта такі своеасаблівы чалавек для Беларусі, ён быў нунцыем, ён ведае людзей, ён ведае іерархаў, ён ведае палітычную сістэму, ён ведае канкрэтных палітыкаў, якія могуць прымаць рашэнні. І пры гэтым у яго вельмі добрыя стасункі з беларускім рэжымам, у прыватнасці з самім Александрам Лукашэнкам, ён умее з ім размаўляць, ён умее быць на нейкай адной хвалі з ім. І я думаю, што Александр Лукашэнка з вялікай павагай, ну ці з некім не то што піететам і павагай, я не ведаю, як вось гэта знайсці нейкае такое вызначэнне, ну з нейкі вайб у яго пэўны пазітыўны да кардынала Гуджэроці ёсць, таму я думаю, што любыя спосабы вот патрапіць у гэтую закрытую цяпер для знешніх людзей там ці для дэмакратычнай грамадскасці сістэму, яны дапамагаюць у нейкім такім расхістванні вось гэтай шкарлупы яечнай, да, якой гэта сістэма акружаная, і магчыма можна чакаць таго, што пэўныя крокі па вызваленні яны адбудуцца ў сувязі з гэтым візітам.
То бок вы думаеце, што калі ў 2015 годзе праца Гуджэроці, так, яна ўсё ж такі прывяла да вызвалення там палітвязняў, у тым ліку Статкевіча, і вы бачыце на сёння падобныя магчымасці?
Я бачу на сёння падобныя магчымасці, тым больш мы бачым, што цяпер нейкае акно магчымасці ў прынцыпе адчынілася, да, дзякуючы намаганням адміністрацыі амерыканскай, былі вызвалены у тым ліку палітзняволеныя, якія, скажам, такі належалі да такога самага топу палітычных зняволеных, здавалася, што яны будуць сядзець да самага канца, выйдуць апошнімі, але тым не менш вызваленне таго ж Сергія Ціхановскага, яно адбылося, яно рэчаіснасцю на сёння з'яўляецца. І я думаю, што ўплыў амерыканскай вось гэтай адміністрацыі ўвогуле перамовах, звязаных з па лініі Вашынгтон-Менск, яны выконваюць першасную ўсё ж такі тут ролю, таму што, ну, непараўнальны ўплыў Ватыкана і адміністрацыі прэзідэнта Трампа сёння і ў геапалітычным сэнсе, і проста ў медыйным сэнсе, і ў чыста палітычным сэнсе, таму што гэта адміністрацыя можа шмат прымаць рашэнні, у тым ліку звязаных з санкцыямі супраць Рэспублікі Беларусь, так, супраць рэжыма. І тут вось гэта цяпер ватыканская дыпламатыя, яна можа сыграць такі дапаможную ролю, і, ну, нам любыя захады падобнага кшталту цяпер патрэбныя, таму што выхад беларускіх палітычных зняволеных, ён як ніколі актуальны, час ідзе, людзі пакутаюць, сітуацыя пагаршаецца за кратамі, таму мы б хацелі, я думаю, што кожны з нас, няма такога чалавека беларускага, няма такого чалавека, які глядзіць наш стрым, хто б не хацеў выхаду палітычных зняволеных. Вось, і любыя спосабы на сёння дыпламатычныя, падобныя, яны вітаюцца, і я спадзяюся, што зможа кардынал Гуджэроці, які адзін, ну, не то, што адзін, вот у свеце мала асобаў, у якіх ёсць вось гэты прямы кантакт з Лукашэнкай, такі эмацыйны нават прямы кантакт з Лукашэнкам, і каго Лукашэнка можа паслухаць, і з кім ён, у прынцыпе, гатовы размаўляць, і ведае таксама, як з ім размаўляць. Таму будзем чакаць, будзем спадзявацца на тое, што гэтыя захады прывядуць да пазітыўных такіх наступстваў.
Якія праблемы беларусаў варта данесці да кардынала Гуджэроці перад ягонай сустрэчай з Лукашэнкам? Працягвае Наталія Васілевіч.
Я думаю, что мониторится в Ватикане, на самом деле мониторится и медии белорусские, и выказывания белорусских разных политиков, и некие подеи. То бог, это не то, что там они живут в вакууме, есть люди, которые там, насколько я разумею, там есть и офисы, которые занимаются белорусскими питаниями, которые рыхтуют определенную информацию. Есть нунциатура в Беларуси, которая так само собирает и рыхтует информацию. Есть нунциатуры прилеглых краинам, скажем так. Вот нунциатура в Литве, где находится центр, один из таких центров белорусской демократичной супольности, и она, безумовно, так само удельничает в этом процессе, и эта информация передается. Я думаю, что проблемы нема ніякай, но вот питание, а что ж мы, власно, хочем донести, а что мы можем пропоновать, а как мы можем допомогчи сформулировать эту позицию. Я думаю, что такая аналитичная праца, она потребная, она потребная усім, и чем больше информации есть, тем больше информованные решения можно принимать, тем больше адекватно можно у этой речеисности денежить. Тому тут наша группа «Христианская визия», она занимается тем, что спробует как бы разобраться у тем, как этот процесс вовсе отбывается, какие есть модели, какие есть добрые практики, какие есть удалые кейсы. И некий через этот анализ прийти до неких вот, не то что в основу, наша задача, мы не можем Ватикану прям навязать и сказать, что робите так, иначе у вас ничего не отримается. Мы можем дать просто максимально объективную некую обагульненную информацию, так, как они уже на подставе этой информации могли сами принимать свои решения, ведающие свои обмежевания, ведающие свои мощные боки, неким чином денежить. Але для всей белорусской громадскости я хочу нагадать про то, что любые акторы, которые мают некую уладу, мают некий авторитет, неким чином могут посприять, это потенциально наши хаурусники, так, и нам треба не забываться про дипломатичную деятельность, про то, что нам свой нарратив, свой порядок дня треба постоянно просовывать, постоянно тримать в неким топе, как Беларусь не зникала с вот этого медийного поля, с политичного поля, с дипломатичного поля. Это наша задача у всех, это не только задача там, политичных сил. Это дипломаты, она бывает и такой мягкой народной дипломаты. И это очень важно каждому из нас, я так скажу, да, каждому из нас быть вот таким дипломатом и посланцем белорусского питания у свете и працевать с разными. Ты николи не ведаешь насамрэч, где оно может стрелять, да, вот, например, как у нас у Чикаго, там были прихожане, у нас же есть белорусский приход у Чикаго, да, коли б больше активно приход не к супрацовничеству с тем же приходом, откуль походит теперешний папа, у нас бы, может, был свой наупростый канал про сябровство с папом. Ну, кто может, тому мы николи не ведем, там, кто станет папом, кто станет президентом. Нам треба вот это, там, где мы есть, максимально будовать некую супольность, максимально представляць беларускія тэмы вось у гэтай супольнасці.
Вы слухалі тэалагіню Наталлю Васілевіч, якая патлумачыла, чаго чакаць ад візіту ў Беларусь кардынала Клаўдыё Гуджэроці.
Далей у праграме Еўразум.
Лукашэнка ўзяўся за турызм, ці паедуць замежнікі.
Изобретать велосипед абсолютно не надо, нужно посмотреть, как работает та же индустрия в других странах, взять лучше.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Тыль Ліндэман зняў кліп у Касцюжынскай псіхіятрычнай больніцы пад Кішынёвам. Пра гэта паведаміла сама ўстанова. Цытата. «Наша ўстанова мела прывілей адчыніць дзверы для унікальнага міжнароднага мастацкага праекта, рэалізаванага Тылем Ліндэманам, легендарным салістам гурта «Рамштайн». Здымкі праходзілі ў бяспечных умовах з выкананнем усіх інстытуцыйных нормаў, што дэманструе мастацтва і адказнасць, могуць гарманічна суіснаваць», гаворыцца ў паведамленні. пісні. На якую пісню здымалася відэа і калі яно выйдзе, не ўдакладняецца. Ліндамана заўважылі ў малдаўскай сталіцы яшчэ ўвечары 23 жніўня. Частка здымак яго кліпа прайшла непасрэдна ў Кішынёве. У стварэнні кліпа музыканту дапамагае малдаўскі рэжысёр Роман Бурлака. Рэжысёр фільма «Гарри Поттер і філасофскі камень» Крыс Каламбус распавёў, што дагэтуль шкадуе, што не дадаў у фільм два важныя эпізоды. У інтэрв'ю Radio Times ён прызнаўся, што зайздросціць стваральнікам новага серыяла. Дзякуючы большай працягласці серыі, ім удасца ўключыць больш сцэн, чым змог ён. Што засталося па-за кадрам? У першым фільме не было постаці палтергейста Піўза. І сцэны, дзе Герміёна і Гарры спрабуюць зеллі ў адным з выпрабаванняў, і адзін з іх можа загінуць у любы момант. Цытата: «Усё гэта выглядала для мяне як неверагодная шахматная партыя, якую мы проста не паспелі зняць. Гэта дагэтуль часам не дае мне спаць па начах. Спадзяюся, гэтыя сцэны з'явяцца ў серыяле», – сказаў Каламбус. Дарэчы, серыял «Гарри Поттер» цяпер ужо здымаецца і выйдзе на экраны ў 27 годзе. Яго выпусціць тэлеканал HBO. Спявак Гарры Стайлз і акторка Зоі Кравец схадзілі на пабачэнне ў Італіі. Паводле звестак СМІ, знакамітасці знаходзяцца на ранняй стадыі адносінаў. Як паведамляе The Daily Mail, Стайлз і Кравец пацвердзілі чуткі пра раман за тыдзень да сустрэчы ў Рыме. Тады іх заўважылі ў лондонскім рэстаране, дзе яны хаваліся ў кутку. Гэтым разам парачка шпацыравала па італьянскай сталіцы пад руку. У мінулым годзе Кравец разарвала заручыны з акторам Ченнінгам Татумам пасля 3 гадоў адносінаў, а ў 22 годзе Гарры Стайлз разышоўся з акторкай Алівіяй Уайлд. Пазней яго бачылі з Эмілі Ратайкоўскі ў Японіі, але гэта была кароткая інтрыжка. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Па выніках 7 месяцаў бягучага года тэмпы прыросту беларускай эканомікі замарудзіліся да 1,3%. Адна з прычын банальная – надвор'е. Адсюль і перанос тэрмінаў уборачнай кампаніі.
Аднак ці ёсць шанец, што гэта можна выправіць? І ўвогуле, у якой кропцы знаходзіцца айчынная эканоміка? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё Марыя Вайтовіч пагутарыла з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
Сёння адбылася нарада па пытаннях эфектыўнасці сістэмы гандлёвага абслугоўвання з рэакцыяй Лукашэнкі на тікток-звароты да яго. Эсмант кажа, што ўзяць вось той жа тікток, цэлы пласт праблемы маса зваротаў у адрас першага, закрыццё магазінаў, дзіцячых садоў, пошты і там далей па спісе. Спадарня Анастасія, няўжо сітуацыя з зачыненнем крамаў і садкоў настолькі крытычная ў Беларусі?
Ну, здесь, наверное, всё-таки зависит ад рэгіёна, но действительно праблема, безусловно, есть, то есть проблема здесь какая, она региональная, да, то есть тут мы переходим к вопросам о развитии регионов. Дело в том, что ну, ни для кого не секрет, что, например, Минск, он является центром притяжения, да, то есть вот белорусы со всей страны, да, они как бы молодые особенно стараются там переехать в столицу, потому что легче найти работу, лучше инфраструктура там и так далее. Вот, поэтому люди уезжают и в результате, ну, как бы становится где-то, допустим, невыгодно, нецелесообразно там иметь там, в каком-то районе целую школу, там детский садик и магазин. Да? То есть, но при этом, безусловно, не все же уезжают. Вот, поэтому проблема есть, и она не новая на самом деле. И тут вопрос, почему всё-таки Беларусь по-прежнему остаётся такой страной в большей степени одного города. Да? Там мы всегда много уже говорилось и про развитие городов-спутников, там и вообще там райцентров, да, но Как видим, и это вот не первое. То есть здесь мы больше там говорим, например, про ту же торговлю, но это проблема в целом регионального развития Беларуси, и оно вот тяготеет именно такому к центральному, центристское, да, то есть не то, что вот равномерно распределено по всей стране, а все-таки тяготеет ближе к центру, к Минску.
Угу. Ну, вот цікаво, улічваючи то, у якой країні мы живем, ці хотели б жить, але у нас не отримлюється сьогодні. Що буде з бізнесом, який не захоче брати сьогодні соціальну відповідальність, як у нас любить казати, і відкривати крами у тих же вёсках?
Ну, опять-таки, тут, наверное, вот, ну, мне, конечно, очень сложно сказать, там, какие последствия, ну, будут нагружать это социальными такими обязательствами. Это, в принципе, не ново, да, для белорусского бизнеса. И мы знаем там примеры, когда там и убыточные какие-то хозяйства там давали в нагрузку, да, тому же более успешным хозяйствам. Ну, в данном случае могут как бы простимулировать, чтобы там частники те же открывали там в районах магазинчики, где, может быть, это не совсем им ну, хотелось бы, да, потому что это не рентабельно. Да? Ну, то есть это вот опять-таки мы возвращаемся к тому же жесткому государственному регулированию, то есть когда, например, в одном месте что-то рвется, пытаются быстро эту дырочку залатать, да, но прерывается в другом месте. Вместо того, чтобы ну, действительно больше действовать, учитывать рыночные факторы, как это работает в других странах, там, тех же странах соседей Беларуси, той же Польши, Литве там, и так далее, где частники, где бизнес, он сам выбирает, где ему развиваться, но при этом для него еще создают условия для того, чтобы, ну, как бы, по крайней мере, не мешать работать.
Угу. Ну, вот, до речи, Лукашенко уже раскритиковал там чиновников и всех, так, и он запотребовал разобраться вот у этих питаниях, так, то, что закрывают школы, дитячие сады, там, те крамы. Вот, а еще пройшовся по своих чиновниках. Александр Лукашенко раскритиковал урад за уведенную маркировку товаров для невеликой крамки у три полиции целый квест. Вот, что можете сказать про это? Это саправды некий квест, это проблема, вот всего лишь, что с этой маркировкой, на во что это?
Ну, тут я много не скажу, то есть насколько это, ну, мне сложно сказать, насколько там это сложный процесс поставлен, да, но по сути, да, это вводится для облегчения, с одной стороны, с той же торговли, да, потому что такая маркировка, она позволяет проследить весь путь товара, грубо говоря, там, от поставщика до уже до конечного какой-то торговой точки. Вот. Но вопрос тут уже, опять-таки, если, ну, я так понимаю, поступили жалобы, да, то есть, возможно, это связано с дополнительными затратами тех же маленьких магазинчиков, частников, которые и так, как бы в условиях, опять здесь мы вспоминаем уже государственное регулирование цен, да, в условиях жесткого, которое сохраняется все-таки регулирование цен, еще, возможно, вот за счет этой маркировки она требует дополнительных затрат. Ну и поэтому вот, да, возмущаются этим. Вот. Ну, по сути, да, то есть, с одной стороны, это хорошая вещь, но с другой стороны, если магазин там сводит концы с концами, то, естественно, для него это становится только дополнительной таким, такой обузой, да, то есть дополнительным элементом затрат.
Недавно Лукашенко узнял питание туризма, мовляв, треба поднять планку, каб белорусы не ехали за мяжу, а выбирали отпочинок на родиме.
Ці атрымаецца гэта? Працягвае Анастасія Лузгіна.
Не, ну это хорошая, конечно, идея развивать туризм в Беларуси, но опять-таки здесь пока что мы видим, что показатели очень и очень скромные. То есть, как да, в рамках этого же там совещания было заявлено, что около 2% да, ВВП создается в данной сфере. Тогда как, например, вот в Польше, которая ну, не является, в принципе, меккой туризма, да, то есть это все-таки не Италия, тем не менее создается более 4,4% ВВП.
То есть в Беларуси более чем в два раза меньше. Почему так? И действительно, да, проблемы, безусловно, есть. Вот почему так происходит. Одна, конечно, из таких ярких проблем, которые в последнее время лежат на поверхности, это, безусловно, доступность, да, Беларуси для туристов из, со стороны, например, того же Евросоюза. То есть это и касается самого имиджа страны, то есть люди просто, ну, не захотят, допустим, кто-то ехать, потому что там и риски, и имидж не очень, да. А с другой стороны, попробуй еще приедь, когда там практически, ну, все границы, да, они очень-очень сейчас плохо работают, с большими ограничениями. Но, безусловно, конечно, это заменяется притоком туристов из той же России. Это мы прекрасно видим по статистике. Въездной туризм на самом деле подрос за последние там 4-5 лет за счет именно туристов из стран СНГ. Но предполагаем, что это в основном, конечно, большая часть за счет россиян. Но при этом, россияне активно приезжают, потому что сейчас им приехать в Европу тоже сложно, они едут в Беларусь. Но несмотря на это, как мы видим, показатели низкие и причины какие. Но это связано, конечно, безусловно, с слабым развитием инфраструктуры, качества, да, тех же, например, опять-таки возьмем какие-то вопрос к региональной политике. То есть мы приезжаем в какой-нибудь небольшой город в Беларуси, и надо еще найти, где покушать, да, то есть, особенно если выходной, то они могут вообще быть закрыты на все на спецобслуживание. А это очень важная составляющая туризма. То есть, если мы, например, находимся в Польше, то в любой деревне мы можем найти кафе, да, там даже в небольшом поселении. В Беларуси это очень большая проблема на самом деле. Потом тут вопрос количества, опять-таки, и уровня отелей. То есть отели должны быть разные, они должны быть как и хостелы хорошего качества, но также как и дорогие отели, которых, опять-таки, далеко не везде, да, в Беларуси есть. И если мы говорим в целом про сферу туризма, опять-таки возвращаемся к вопросу о работников, о кадрах, то есть дефицит кадров, которые не только в туризме наблюдаются, но и в других отраслях, а особенно в райцентрах. То есть людей надо заинтересовывать, чтобы они опять-таки оставались, а мы видим, что в райцентрах очень, очень много проблем. Ну и вопрос развития бизнеса, опять-таки. Туризм, он хорошо развивается, где вот частник, да, бизнес предлагает что-то, ту же инфраструктуру, те же хостелы, те же кафе, ресторанчики, там, я не знаю, даже какие-то мероприятия выездные, да, организации. Это возможно, когда, опять-таки, работает хорошо частный бизнес. Когда за это берется государство, ну да, да, оно, конечно, где-то будет развиваться, но вряд ли мы увидим какого-то прорывного развития с учетом вот этих всех проблем, которые, ну, это проблемы не одна, это уже не одного года, это многолетние.
Зрозумела, дякую. А вось, глядите, у сакавіку дзейны ўрад Беларусі ўвёў электронную візу для замежных грамадзян. Там новаўвядзенне было накіравана на спрашэнне працэсу атрымання віз, дазваляючы падарожнікам і бізнесменам падаваць заяўкі онлайн. Вось, ну і такія дакументы, они падыходзілі да розных мэт, гэта і дзелавыя паездкі, удзел у спартыўных, там культурных, навуковых мерапрыемствах. Там было абмежаванне да 30 дзён, здаецца, калі я правільна чытаю. Вось, атрымліваецца, нават вось гэта не там прыцягнула турыстаў з-за мяжы ў Беларусь.
Ну, как я уже говорила, то есть это как, ну, это всё равно, что как тот же безвиз. Да, да, он где-то там сработал, но опять-таки это не изменило коренным образом ситуацию с туризмом. То есть, ну опять, то есть очень-очень важно, чтобы для развития любой сферы в экономике, то есть да, государство, оно может присутствовать, но должно прежде всего присутствовать именно рыночные отношения, рыночные отношения и отсутствие вот этого зарегулированности, которая в Беларуси, оно очень такое серьезное. Ну, плюс, безусловно, туризм, он очень чувствителен ко всем вот этим вот геополитической, да, ситуации. потому что, ну, опять-таки, и имидж страны, ограничения разные, которые налажены на эту страну, они абсолютно не способствуют развитию туризма. Да, как я сказала, из России поток туристов за последний период вырос. Ну, а что касается, даже если мы там говорим про эти цифровые электронные визы там, или без виз, то он может ну, какую-то там долю, да, процента увеличить, допустим, поток туристов, но это не меняет коренным образом ситуацию, потому что отелей как там не хватало, допустим, нормального качества, так и не хватает, покушать людям негде, да, и каких-то там развлечений тоже ограниченное очень количество. Ну и все, и поэтому, то есть можно тут и новые как бы организации, курирующие эту сферу создавать, и какие-то визы вводить, но если люди не будут видеть привлекательности, да, в таких поездках, ну, то мы их не заставим, правильно.
И навод, коли казать про некое развитие, все развивается неяк вельми мародно. Вот такие темпы, яны так, мы можем казать. Я памятаю, что я была у некой поездки по агросядибах, вот мы минавито глядели, класс, супер идея, вот просто Беларусь, и для внутреннего навод туризму, так, вот развивать, вот просто катаешься по Беларуси, по разных областях, и можешь заезжать до одних, до инших, там, вот супер. Но навод тут повинны быть некие такие маршруты, каб, ну, то бок у кагосьці гэта атрымліваецца рабіць гэтыя экскурсіі заездам і на аграсядзібу, і ў замак некі там косаўскі, напрыклад, і на некія азёры. У кагосьці не, але такое адчуванне, што мы толькі-толькі на некім пачатку.
Ну, безусловна, і здесь, на мой взгляд, ещё важно, чтобы как бы и творческие, да, вот какие-то вещи работали. Когда мы говорим про государство, это больше про какую-то плановость. А когда мы говорим именно про там, бизнес, это и про творчество в данном случае. Да? То есть даже вот опять-таки возвращаемся к той же Польше. То есть там в любом ну, городочке есть какая-то изюминка, там какие-то, я не знаю, праздники, которые привлекают людей, там, или мероприятия какие-то проводят. То есть, может быть, само место, оно ничем не примечательно, но за счет вот этих мероприятий оно привлекает, да, и что-то интересное создается. И как, ну, на самом деле тут изобретать велосипед абсолютно не надо. Нужно посмотреть, как работает вот та же индустрия в других странах и взять лучше. Но опять-таки это возможно в условиях, как я повторюсь, когда экономика все-таки больше рыночно ориентирована, а не вот это.
У гостях была старшая супрацовница аналитичного центра Бюрок Анастасия Лузгина. Для вас працювала Мария Вайтович. До побачення.
Всего доброго.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.